Храму Рождества Пресвятой Богородицы во Владыкине в этом году исполняется 155 лет. Дата не маленькая, но история храма восходит ко временам значительно более древним. Еще в начале XIV века здесь была построена первая церковь, освященная в честь святителя Николая Чудотворца. Тогда на этом месте было небольшое село Вильяминово, принадлежавшее боярину Протасию Вильяминову. Спустя два века поселение перешло в собственность Богоявленского монастыря. В начале 17-го столетия монастырь передал село князю Ивану Ивановичу Шуйскому. Князь вместо обветшавшей и разрушенной во время смуты Никольской церкви в 1627 году построил новую в честь Рождества Пресвятой Богородицы. С тех пор Богородица Рождественская церковь, хотя и несколько раз перестраивалась заново, но уже не меняла своего названия, и святые иконы и церковная утварь переходили из обветшавшего храма во вновь построенный. В 1653 году патриарх Никон выменил село Вильяминово у монастыря на два своих села и устроил здесь свою загородную резиденцию. При нем Вильяминово получило новое название – Владыкино, от титула патриарха – Святейший Владыка. Село Владыкино и церковь Рождества Пресвятой Богородицы посещали патриархи Никон, Иоаким, Адриан, архиепископ Феофан Прокопович, царь Алексей Михайлович, его сын, император Петр Алексеевич, императрица Анна Иоанновна. Многовековая благодать пребывает в этом храме. Словно сама Пречистая Владычица, наша Богородица, охраняет Дом Божий от бед и злых сил, которые не раз стремились разрушить его. Каменный храм возвели в 1859 году, точно на том же месте, где стоял прежний, деревянный. Сначала разобрали трапезную часть храма и выстроили новую, а когда осветили престолы трапезной части, один в честь архангела Гавриила, другой в честь архангела Михаила, перестроили центральную часть. Таким образом, даже во время строительства богослужения в храме не прерывались. Деньги на возведение церкви, 50 тысяч рублей, пожертвовал купец Гавриил Матвеевич Толоконников, владелец свечного завода, который располагался в селе Владыкино. На дело построения храма он смотрел, как на свой долг перед Богом. Он говорил, нужно же возвратить Богу хоть часть того, что заработано на деле Божьем. В 1859 году святитель Филарет, митрополит Московский и Коломенский, освятил главный престол нового каменного храма в честь Рождества Пресвятой Богородицы. Теперь во имя святителя Филарета освящена отдельная церковь, в которой часто совершают таинство крещения. В конце 19 века во Владыкине открылась церковно-приходская школа, законоучителем которой стал настоятель храма, протоиерей Иоанн Протопопов.
И вот он здесь организовал с матушкой своей Екатериной детскую школу по вышивке. И они достигли такого искусства, что когда было прославление мощей преподобного Серафима Саровского, то они вышили вот на мощи такое покрывало, которое отвезли в Саров. И наместник монастыря Ерофей, он, увидев такой покров, пожертвовал на храм крест, в котором находится камушек, где стоял, на котором стоял Серафим Саровский «Тысячи дней и тысячи ночей», и мантия, кусочек мантии в этом кресте, и еще какие-то там святыньки от Серафима Саровского. Это все в серебряном кресте, и была написана икона, и повешен этот крест. И он до сих пор сохраняется. Очень много приходит людей в день Серафима Саровского, прикладываются к этой иконе.
В годы революции храм пережил изъятие церковных ценностей, бедствовал, но не закрывался. В ночь на 19 октября 1937 года по ложным обвинениям антисоветской контрреволюционной агитации было арестовано все духовенство храма. Настоятель протоиерей Иоанн Хрусталев, протодиакон Сергий Станиславлев, псаломщик Николай Некрасов. из них выбивали показания друг против друга, но они не сломились, проявили настоящую христианскую любовь.
Мы получили архивные данные, что ни один ни священник, ни диакон, ни чтец, когда их допрашивали, они только хорошие характеристики давали своим сослуживцам.
10 декабря 1937 года отца Иоанна расстреляли на Бутовском полигоне. Протодиакона Сергия приговорили к 10 годам заключения, и он умер в лагере от голода 16 ноября 1942 года. Псаломщик Николай Некрасов также был приговорен к 10 годам лишения свободы, но скончался в тюрьме спустя 3 месяца после ареста. 27 марта 2007 года решением Священного Синода протоиерей Иоанн, протодиакон Сергий и псаломщик Николай были причислены к сонму новомучеников и исповедников российских.
Мы написали образ наших священномучеников, которые находятся на паперти прихода. Когда входят наши прихожане в наш храм, то встречаются с фресками, где священномученик Иоанн Хрусталев благословляет входящего в храм, а диакон кадит кадилом в знак того, что они здесь служили, проводили свое служение.
Я хотел бы поблагодарить всех вас за то, что бережно сохраняется память об этих священномучениках, которые остались верными Христу даже до смерти, но которые не ушли в небытие, как того хотели гонители, но которые пребывают с нами через молитвенное обращение к ним и через их невидимое, но реальное соучастие в жизни этой святой общины.
Во время Великой Отечественной войны в храм не попал ни один снаряд, хотя немцы стояли совсем близко, в 3 километрах. На селе не пострадал ни один дом, ни один человек. Прихожане верят, Богородица сохранила. Пережив революцию и войну, храм чуть было не погиб в 70-е годы. Власти хотели закрыть и снести церковь в связи с прокладкой Алтуфьевского шоссе. Но верующие молились, чтобы этого не случилось. Кроме того, боролись за храм, не побоявшись преследования со стороны богоборческих властей. Проводили митинги, писали во все инстанции. Путепровод прошел рядом, в 5 метрах от церкви, по старинному кладбищу, на котором была похоронена знаменитая актриса Мария Ермолова и ее родные. Духовенство храма, многие другие люди. Прихожане храма молятся, чтобы Господь указал место, где была похоронена святая блаженная Матрона Анемнясевская. Святая родом из рязанской деревни Анемнясева, которая уже в 17-летнем возрасте прославилась исцелениями и чудотворениями. В детстве, переболев оспой, она ослепла, а после побоев матери перестала расти и не могла ходить. Телом оставаясь, как 9-летняя девочка, духом и одаренностью от Бога она равнялась великим святым. Когда ей шел 72-й год, ее арестовали, вынесли на руках из дома и отправили в Москву. Как было сказано в деле, данная гражданка является вредным элементом в деревне, она своей святостью сильно влияет на темную массу, ввиду этого задерживается ход коллективизации. Известно, что после ареста в 1935 году в Москве она прожила почти год. Предположительно, она была заключена в Бутырскую тюрьму. Но пробыла она там недолго, потому что сделалась объектом почитания многих заключенных, которые начали петь акафисты и молиться. Ее поместили в дом инвалидов, хроников имени Радищева. Она скончалась от сердечной недостаточности 29 июля 1936 года и была похоронена на Владыкинском кладбище недалеко от храма Рождества Пресвятой Богородицы. В настоящее время ее могила остается неизвестной.
Сохраняется предание, что она вот здесь лежит, и тоже по молитвам ее вот творят чудеса.
21 сентября 2014 года епископ Тихон осветил часовню святой блаженной Матроны Анемнясевской, которой в 2014 году исполняется 150 лет со дня рождения.
В память того, что этот приход имел ее здесь своей некогда прихожанка, а потом молитвенница, и теперь имеет, мы сегодня, в день престольного праздника Рождества Пресвятой Богородицы, осветили часовню. С тем, чтобы каждый из прихожан, постоянных прихожан этого храма, да и паломников, которые приезжают с разных уголков Москвы, с других городов, мог поклониться подвигу рабы Божией, которая в своей жизни засвидетельствовала искренность и глубокую веру свою во Христа, приняв страдания и исповедническим подвигом явила пример для подражания нам, грядущим поколениям, нам, современным христианам.
Также в этот праздничный день епископ Подольский Тихон осветил большой колокол, на котором присутствует изображение святой Матроны Анимнясевской, новомучеников Иоанна и Сергия и других небесных покровителей храма. Кладбище было разрушено, но сохранился духовный центр густонаселенного района Отрадное – храм Рождества Пресвятой Богородицы.
Так сложилось, что в этот храм я хожу с 12 лет. С 1984 года я стал прихожанином этого храма. Это было еще советское время. Здесь было очень много людей, потому что в округе храмов было мало. Приезжали люди даже из Подмосковья, с Савеловской железной дороги. И в дни праздников просто даже тяжело было порой пройти в середину церкви, потому что так было много людей. Но люди в основном тогда были пожилые. Пожилые бабушки, несколько старичков, молодежи, детей практически не было. Церковь была еще в довольно трудной такой ситуации.
На этом приходе я уже тружусь более 23 лет. По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия, я получил указ и приехал сюда, в этот приход. На этом приходе было очень много народу. Порой иногда так, что пройти по территории храма было невозможно. В это время на этом приходе был настоятелем один из старейших клириков Московской епархии, протоиерей Сиранчук. Он возглавлял этот приход с 1978 года. Я застал то время, когда народ, 90-е годы, когда народ приходил на этот приход, прося помощи у Бога. И очень было много крестин. В те времена были крестины на этом приходе порядка 70 человек в день. И здесь духовенство было настолько смиренным, и они были воспитанники еще той школы, которая была воспитана после революции.
Теперь совсем уже другое время. Прошли годы, вот я уже стал священником давно. И так теперь такая обстановка и положение у нас, у верующих, что мы можем делать все. Главное – гореть душой, сердцем, служить Богу.
Как известно, вера без дел мертва. В храме ведется огромная социальная работа.
Я имею право быть не своим современником. Вот наш приход в этом смысле, он совершенно несовременный. Сюда приходит, это не приход, который работает с теми, кто рядом живет. Это приход, который работает с людьми, откуда бы они ни приходили и что, кем бы они ни были. Здесь рядом дом для бомжей. И некоторые наши клирики работают с бомжами. Сюда приходят ребята из в детскую школу, и некоторые наши клирики работают с детской школой. И наш детский хор совершенно замечательный, удивительный. Он поет на взрослой литургии, где еще такое видано. И святейший патриарх, когда служил в нашем приходе, он очень высоко оценил это детское пение. Представляете, на патриаршей службе пели наши дети. Где еще такое может быть?
Основным направлением социальной деятельности храма Рождества Пресвятой Богородицы является работа с бездомными. Мы сотрудничаем с социальной гостиницей, нашим учреждением социальным ЦСА «Марфина», которое расположено по адресу гостиничный проезд, дом 8А. Там оказываются люди, которые находятся в трудных жизненных ситуациях. В основном к нам в храм обращаются люди именно из этого учреждения. Всем обратившимся может быть оказана помощь информационная, также медицинскими препаратами, помощь в виде одежды и продуктов питания. Человек, который нуждается в отправке по месту жительства, также может получить данный вид помощи. Также обращаются люди, которые по каким-то причинам утратили свои документы, и мы также можем им оказать эту помощь. На Рождество и Пасху наше социальное учреждение, все, в том числе и социальная гостиница, мы поздравляем с этими праздниками. Там устраиваются праздничный концерт с вручением подарков, после чего обычно организовывается праздничная трапеза.
Я посещаю ежемесячно сезон номер один «Матросская тишина», где находятся заключенные, где находятся люди, которые совершили какие-то преступления, которые находятся порой в очень сложных и житейских обстоятельствах, и в духовном очень трудном положении. И вот мы, верующие люди, должны поделиться с ними той благодатью, той любовью, которую мы получаем здесь, в наших храмах, когда мы молимся Богу, когда мы участвуем в таинствах. Мы не можем это принимать только для самих себя. Мы должны по завету Спасителя делиться этой любовью, этим светом со всеми, особенно с теми, кто страдает от своих грехов, кто находится во тьме. И вот я очень надеюсь, что мое такое малое служение, оно принесет хоть какую-то пользу тем людям, которые находятся вот в таком печальном месте, как тюрьма, как место заключения.
Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью.
По благословению отца-настоятеля я веду занятия в воскресной школе для взрослых. Мы разбираем разные темы, начиная от догматики, вероучения, истории церкви и заканчивая различными бытовыми вопросами, которые возникают у каждого православного христианина в ходе его церковной жизни. И надо сказать, что радость от того, что люди узнают что-то новое, радость этих людей от того, что они глубже проникают в нашу православную церковную культуру, вдохновляет меня продолжать с еще большим энтузиазмом это послушание и еще больше отдавать то, что я знаю, передавать своим ученикам, которые приходят ко мне на занятия.
Я являюсь ответственной за миссионерское служение при храме. У нас при нашем храме два раза в месяц происходит просмотр православных фильмов вместе с прихожанами. После этого мы устраиваем обсуждение фильма, чаепитие для всех желающих. Также на большие праздники мы раздаем листовки про эти праздники, беседуем с прихожанами, говорим о таинствах, отвечаем на возникающие вопросы.
По благословению нашего настоятеля отца Сергия, я окормляю сейчас в данный момент в районе Отрадное два детских сада. У меня проходят с детьми периодические встречи, то есть тоже как бы такие азы православия для детей. Ну, мы их называем, естественно, попроще, мы их называем уроки добра и нравственности. То есть вот так вот тоже рассказываем о Боге, о мире, сотворенном Богом, о праздниках, о добрых людях, о грехах и добродетелях.
Детская школа – это наша особенная гордость. Может быть, она не такая большая. Там есть и малыши, есть средний возраст, есть большие детки. Мы занимаемся и участвуем в службе, и поем, и устраиваем представления, и изучаем церковно-славянский язык. И самое главное, что через это мы готовим будущих членов церкви.
В храме поют три хора.
В нашем храме проходит служба ежедневно, и поэтому у нас существует не только праздничный, как говорится, правый хор, но и на буднях тоже поют певчие профессионалы и любители. Наш хор придерживается Московской школы пения. Мы стараемся петь много авторских произведений, а также и обиходные произведения мы поем в службах. певчие нашего хора подбираются не только по профессиональным качествам, но еще по качествам духовным, скажем так. Потому что петь духовную музыку просто по нотам – это ничего не значит. Если человек поет сердцем и душой, только тогда может в службе сложиться, тогда можно служить красиво, петь красиво, и чтобы это было доступно для прихожан, а самое главное, мы поем Богу.
В своих молитвах, песнопениях мы прославляем Господа Бога, просим Его прошения, и отрадно вот, и в будние дни, особенно в праздники, когда храм заполняется людьми, и люди молятся и получают Божью благодать, потому что наш храм очень благодатный.
Детский хор поет не только на литургии. Выступление этого хора – украшение любого праздника.
Я хотел бы сердечно поблагодарить вас, отец Сергий, и клир этого храма за труды, которые вы несете, и за те труды, которые осуществляются в сфере благотворительного, социального служения. Не буду перечислять все это, потому что прихожане знают лучше меня. Но я был тронут, познакомившись с тем большим списком дел, которые совершаются здесь, на постоянной основе. Важно, что даже средства собираются для того, чтобы помогать нуждающимся, тем, кто пишет свои записочки и обращается с просьбой о помощи. Вот так и должны поступать христиане.
Поскольку храм никогда не закрывался, то и сохранил все эти древние святыни, перед которыми молилось не одно поколение русских людей.
У нас замечательные чудотворные иконы, что каждой иконе можно построить особый храм. Вот самая любимая и почитаемая у нас икона – это Смоленская икона Божией Матери. Это древнейшая икона. От нее много было исцелений. Это еще патриарх Никоний. Описывается много случаев избавления не только какого-то человека, но и местности. Ее носили с крестными ходами, когда были разные болезни. И вот многие прикасались к ней, исцелялись, и уходила вот эта моровая язва.
В 1848 году, во время эпидемии холеры, жители Владыкино обносили икону вокруг села, и в селе никто не заболел. С тех пор ежегодно, 10 августа, в храме совершается крестный ход с иконой Божией Матери Смоленская. В конце 19 века, по молитвам перед этим образом, исцелилась дочь фабриканта Сусоколова. В благодарность семья заказала на Афоне образ Божией Матери Скоропослушницы и подарила его Владыкинской церкви. С тех пор эта икона стоит в храме рядом с образом Смоленская. После перестройки в храм из-за границы приехала внучка, то есть исцеленная Траковицы, и рассказала обо всем.
Много исцелений в наши дни. Вот мы тоже записываем, и множество свидетельств есть вот этой чудотворной иконы. Если на нее смотреть, то просто это умиляешься вот этому взгляду. Перед ее лицом прошли многие-многие поколения. Многих она, вот, прихожан нашего храма, спасала и защищала. Замечательно, у нас икона святителя Николая Меркия Чудотворца. У нас две. В иконостасе и здесь тоже очень почитается. Замечательная икона у нас и Рождества Пресвятой Богородицы. У нас замечательная икона, Казанская икона Божией Матери. Она как бы плачущая называется. И многие вот на Казанскую икону Божией Матери стремятся в наш храм, потому что особый трепет от этой иконы. Вот, как говорится, Казанская икона приходит как бы первой на помощь. И вот Казанская икона Божией Матери у нас очень замечательная, и вот многие тоже как бы получают исцеление. Замечательная икона всех скорбящих радости. Многие тоже приходят к этой иконе в этот праздник. Архангела, архистратига Божия Михаила. Мы ее тоже отреставрировали, украсили, центральное место посвятили этой иконе. И она сейчас вот красуется и рядом вот со своим пределом. У нас есть икона с мощами святителя Василия Великого, святитель Николая Великий Чудотворца и святой Великомученицы Варвары. Вот тоже к ней очень любят прикладываться, просить помощи, исцеления и здравия. Много людей, посещая наш храм, любят и креститься, потому что здесь крестили и бабушек, и дедушек, и родителей, и вот крестят своих внуков, и гордятся, что они крестились во Владыкинском храме Рождества Пресвятой Богородицы. Здесь любят венчаться, потому что храм намолен и никогда не закрывался.
Этот дом Божий, этот приход, хотя уже нет ни одного жилого дома рядом, но сколько пришло людей. Люди приходят к святыне, приходят к Богу, приходят к Царице Небесной. И я думаю, что поколения будут приходить. И то, что здесь сегодня делается, это очень важно, успешно, благословенно. Это дает, мне кажется, гарантию будущего. Будущего для спасения.
10 ноября 2013 года в церкви Рождества Пресвятой Богородицы состоялось историческое событие. Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл впервые за многовековую историю храма совершил в нем епископскую хиротонию.
Благодать Святаго Духа через нашу мерность производит тебя, боголюбезнейшего архимандрита Калистрата, избранного епископа богоспасаемого града Горно-Алтайска.
В этот исторический для прихода день по совершении божественной литургии святейший патриарх Кирилл обратился к собравшимся прихожанам.
Дорогие отцы, братья и сестры, я всех вас сердечно поздравляю с воскресным днем и радуюсь, что Господь привел меня в этот святой храм сегодня, в этот воскресный день. Храм этот один из самых замечательных в Москве. Помимо того, что его история связана с тремя патриархами, Никоном, Иоакимом и Адрианом, он также еще известен тем, что чудом Божиим, видимо, по молитве особой, которая в этом храме возносилась Господу, как в древние времена, так и в новые времена, он не подвергся ни разрушению, ни закрытию.
21 сентября 2014 года в престольный праздник Рождества Пресвятой Богородицы в храме торжественно встречали епископа Подольского Тихона. Владыка Тихон в сослужении благочинного Сергиевского благочиния протоиерея Сергия Киселева, настоятеля храма протоиерея Сергия Ткаченко, приглашенных на торжества священников и всего духовенства храма, совершил божественную литургию. По окончании литургии был совершен крестный ход. На долгую память об этих торжествах владыка Тихон и настоятель храма протоиерей Сергий посадили молодую сосну. 155 лет прошло с тех пор, как построили и осветили этот прекрасный храм. Он видел многие поколения православных людей. Кто-то приходил сюда в поисках духовного смысла жизни и обретал его. Кто-то приходил сюда, ища утешение в горе. И всякий находил и находит здесь радость общения с Богом, новой духовной жизни во Христе, по Его заповедям. Как и 155 лет назад, в храме каждый день совершается божественная литургия. Каждый день звонят колокола, призывая в мирской суете вспомнить о душе, вспомнить о Боге. Прийти к Нему, пока есть время. Поклониться тому, кто есть путь, истина и жизнь.